Собрав последние силы, Михаил отвязал с привязи Миролюба, иначе пропадет конь, и на большую дорогу. Как продирался через кусты, через кочкарник, как лежал у дороги в ожидании попутной машины, помнил. И помнил, как в районную больницу входил. А дальше что было, надо у людей спрашивать. После операции Евгений Александрович Хоханов, главный врач районной больницы, сказал: «Ну, Пряслин, моли Бога за тех, кто тебя так выковал. Другой бы на твоем месте пошел ко дну. А уж насчет того, что без руки остался бы, это точно». Недолго, неполную неделю томился Михаил в больнице. А с чем сравнить то чувство радости, которое охватило его, когда за ним захлопнулись ворота больничной ограды? Все вновь, все заново, земля, воздух, синь небесная над головой. На райцентровские мостки ступил в припляс. Но стой, больная рука такой вдруг болью опалила, что он закусил губу. В нижнем конце райцентра Михаилу не доводилось бывать лет 10, а то и больше, и он теперь с изумлением и любопытством школьника вглядывался в новые улицы, в новые дома, магазины. Разбухла, разрослась районная столица, уже в поля залезла, уже сосняк на задворках под себя подмяла, а все ей места мало, за ручей шагнула. Ведь он, Михаил, помнил еще деревней, с амбарами, с изгородями жердяными, пряслами. После войны райцентр стал набирать силу. Мужиков собралось людно, в первую очередь, укрепить руководящие кадры районного звена, а жить где? Вот они и начали по вечерам да по утрам топориком поигрывать, благо перышко конторское не очень-то выматывало за день. И было дико в те годы видеть, как грибы растут новые дома в райцентре и хиреют, пустеют с каждым годом деревни. Самое видное здание в райцентре, конечно, райком. Просторный двухэтажный домино кирпичной кладки, или, как теперь принято говорить, в каменном исполнении, навеки вечный поставлен. И внутри нарядно, как в храме, пол из цветной плитки, стены расписные, зеркала, с ног до головы видишь себя. Кабинет Константина Тюряпина на первом этаже был закрыт, и Михаил, пожав плечами, пошел наверх. «Здравствуй, здравствуй, товарищ Пряслин!» Северьян Матвеевич, инструктор райкома, сбегал с лестницы. Как всегда чистенький, вежленький, сладкоречивый, очень похожий на юркого воробья и своей проворностью, и своим острым личиком с черными бегающими глазками. Михаил пожал протянутую руку. «Слышал, слышал про твои дела!» — Северьян Матвеевич участливо кивнул на больную руку. «С каким вопросом пожаловал?» «Да не знаю». «В больнице сказали, чтобы к Тюряпину зашел». «К Константину Васильевичу? На партактиве он, парень. Партактив у нас сегодня работает. Первый вопрос обсудили, заготовка кормов. Сейчас к борьбе с алкоголем перешли. Советовал бы заглянуть в ожидании». Глава 6. «Вот это да!» — мысленно ахнул Михаил, когда вслед за Северьяном Матвеевичем вошел в зал. «Окна во всю стену, от пола до потолка, хоть на лошади въезжай, с занавесями белыми, шелковыми, как паруса, натянуты ветром, люстры с хрустальными подвесами». Красная ковровая дорожка через весь зал, от дверей до сцены, сиденья мягкие. Его в Москве как-то сват затянул к себе на заседание. Куда там до этого зала? А вот насчет бумажного бормотания. Как зачалась у них эта канитель в районе после Подрезова, так и по сю пору продолжается. Выходил на трибуну начальник сельхозтехники. Выходила молоденькая совхозная доярка. выходил главный инженер леспромхоза. Все первым делом вынимали бумажку. Михаил немного оживился, когда слово предоставили начальнику стройколонны Хвиюзову. Хвиюзовские гвардейцы по части пьянки давно уже первенство по району держат. Да и сам Хвиюзов выпить не дурак. Две бутылки опростает, только во вкус войдет, только голос прорежется. Страсть, мастер, анекдоты наворачивать. Нет, и Хвиюзов не обрадовал. Подменили мужика. Отсчитал, что положено, и с колокольни долой. Даже на людей забыл взглянуть. Сосед у Михаила, знакомый шофер с шайволы, дремал, уронив на грудь большую голову с подопрелым волосом. Другие вокруг тоже водили отяжелевшими головами, и ничего удивительного в том не было. Бумажная бормотуха кого угодно в сон вгонит, а тем более работягу, который, может, чтобы попасть на это совещание с дальнего покоса или лесопункта, всю ночь не спал. Да и вообще, кто это сказал, что у заседателей легкая жизнь? Михаила, в конце концов, тоже укачало. Очнулся он от толчка соседа. «Вставай, начальство твое на трибуну лезет». «Точно!» Антон Таборский взбегал на сцену. Поначалу, как все, надел очки, развернул бумажку, дал запев: «Товарищи, обсуждаемое постановление — это документ огромного исторического значения, новое проявление заботы, новый вклад». В общем, не придерешься. Не вышел из установленной борозды, сказал все нужные слова, а потом бумажку в сторону, бах. Для русского Ивана это постановление, скажем прямо, самое трудное постановление изо всех постановлений, какие были и какие еще будут, под корень режет. Смех, хохот, топот, даже в президиуме заулыбались. Белой подковой просиял зубастый рот на смуглом лице первого секретаря. «А чего смеяться-то, дорогие товарищи?» Таборский прикинулся дурачком, великий мастер по части прикидона. «Плакать надо, ведь каб мы как люди пили, кто б нам чего сказал? А ведь мы все наповал, все до схватки с землей». Опять смех и хохот. «Давай по существу, товарищ Таборский», — мягко поправил первый секретарь. Таборский секунды не задумывался, всегда слово на языке. «А по существу, Григорий Мартынович, все в докладе райкома сказано. А наше дело известно. Выполняй. Ставь первым делом ограничитель у себя в горле, да мобилизуй массы». Тут уж не смех, а одобрительный гул прошел по залу. Всем понравилось, что Таборский не отделяет себя от других, не корчит из себя трезвенника. «Ну, а в части конкретных предложений, товарищи», — Таборский поискал кого-то глазами в зале, — «то я целиком и полностью согласен с Марьей Федоровной, нашей заслуженной учительницей РСФСР». «Замечательно, в самую точку», — сказала Марья Федоровна. «Одной силой бутылку не сокрушишь. Она сама кого хочешь с ног валит. Надо, понимаете ли, культуру двинуть на эту зеленоглазую стерву, да по всему фронту. А то у нас что получается? Пекашина взять, к примеру. Клуб новый построили, спасибо. А про самодеятельность забыли. Вот наши мужики, понимаете ли, и прутся к Петру Житову в ресторан. Улыбка, чтобы свою самодеятельность развернуть». Таборского проводили с трибуны аплодисментами. И, честное слово, будь у Михаила рука здоровая, он бы тоже ударил в ладоши. Прохвост, сукин сын, жулик из жуликов. А вышел на трибуну и свежим ветром дохнул. С Костей Тюряпиным Михаила свела жизнь еще в 44-м году на сплаве. Тогда под Выхтемой они до самой ледяной Шуги бродили с баграми в пиниге, приказ Родины выполняли. Всю до последнего бревна древесину пропихать через Выхтемские мели. И по первости после войны, когда сталкивались в райцентре, всегда вспоминали те дни. Да и вообще им было о чем поговорить. У обоих отцы на войне убиты, обоим семьи многодетные пришлось вытаскивать на своем горбу. А потом начались кукурузные дела. Михаила с треском, с пропечаткой в районке и областной газете сняли с бригадиров, и Тюряпин замкнул свои уста. Кивать при встрече кивал, а звук пропал начисто. И вот сейчас, попыхивая папироской, в шумном, переполненном людьми вестибюле, весь зал сюда выспал. Михаил припомнил все это и вдруг подумал, а может не ходить? Может, дать поворот на 180 градусов и будьте нате. В случае чего всегда можно отбрехаться. Забыл, болен, на автобус торопился. Да и вообще, с каких отпор у Тюряпина дела к нему? Пошел. Терпеть не мог трусов. Заходи, заходи, товарищ Пряслин, встретил его Тюряпин и кивнул на стул у дверей. Присаживайся. Михаил сел. Тюряпин, не глядя на него, зашелестел бумажками. Ручищи большущие, суковатые. Сразу видно, что не от карандашка жить начал, плечи в развороте на метр. А вот головка какой была, такой и осталась, малюсенькая, с рыжим хохолком. И Михаил невольно скосил глаз на вешалку в углу возле дверей, где висела шляпа. Какой же, интересно, он размер носит. Тюряпин прокашлялся. «С тобой, товарищ Пряслин, первый собирался потолковать. Да, у Григория Мартыновича сегодня ишь народ, руководители производства». Михаил ждал. Второй раз называл его Тюряпин товарищем, а это не предвещало ничего хорошего. Так оно и оказалось. «Претензии к тебе, товарищ Пряслин, и очень серьезные претензии. По части производственной дисциплины». Тут Тюряпин поднял, наконец, свои глаза. Работать людям мешаешь. Это кому мешаю? Таборскому? Михаил сразу понял, откуда ветер дует. Таборский у нас, между прочим, не последний человек в Пикашине. Может управляющий работать, когда рабочие не едут на дальние сенокосы? А пожар? Имей в виду, за уклонение от пожара у нас закон ясный. Суд. Тюряпин разжег, наконец, себя и глаз поставил, в упор смотрел. Но и Михаила заколотило, потому что все это вранье и брехня от начала до конца. Русским языком было сказано этому Таборскому, нынче на верхнюю синельгу не поеду. Может, он за 30 лет хоть одну страду возле дома потолкаться, тем более, что братья приехали. А насчет пожара и вовсе ерунда. Когда это он от пожара уклонялся? Как он мог с порезанной-то рукой на пожар ехать? А на Марьюшу мог? Опять прижал его Тюряпин. И на Марьюшу не мог. Да потому что осел, потому что дурак законченный. Думаю, хоть одной рукой сколько пророблю. А Таборскому, видишь, лучше, чтоб я и на Марьюшу не ездил. Ничего. Придет время, вот помяните мое слово, вы сами погоните этого жулика. Баснями-то все время сыт не будешь. Тюряпин спросил. Яковлева Ивана Матвеевича знаешь? Знаю. А чего? Хороший тракторист? Ничего, крутит колеса. А Палицын Виктор? Михаил пожал плечами. А Сергей Постников? На поряде парень. Бутылку страну не обходит, но нет эту, чтобы по неделям зашибать. Так вот, товарищ Пряслин, Тюряпин сделал выдержку. Неуправляющий жалуется на тебя. А механизаторы? Вот, под этим заявлением, Тюряпин приподнял бумагу, 9 подписей. Примите меры. Срывает и дезорганизует производственный процесс. Такие заявления, скажем, прямо нечасто поступают в райком. Михаил был оглушен, сражен на повал. С механизаторами, правда, у него бывали стычки. Погано пашут, семена только переводят. Да ведь без стычки какая жизнь? Неужели безобразие видишь и молчать? Так съездил, говоришь, в Москву, побывал в столице нашей родины. Михаил поднял глаза на Тюряпина и себе не поверил. Тюряпин улыбался. и в голубых маленьких глазках его с желтыми цыплячьими ресничками чуть не мольба, дескать,